В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кефи Ботюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Шутки Кобахидзе, председатель правящей грузинской мечты, объясняет, почему грузины не хотят войны.
Мы ни в коем случае не должны опять допустить войну, в которой еще раз будут противостоять друг другу в руках с оружием грузины и абхазы, грузины и осетины.
Дискуссии между Асланом Бжания и оппозиционными политиками вокруг Пицунской госдачи становятся все громче.
Аслан Георгиевич, я хочу вас спросить, что значит, если мы не отдадим дачу, Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства, не будут выплачиваться пенсии, уберутся отсюда военные базы? Кто вам это сказал?
В юго-осетинском де-факто парламенте новый спикер, что говорят о старом, который стал рядовым депутатом от «Единой Осетии».
Работа, как подобает, не шла. Он нарушал регламент постоянно. Он прятал законопроекты, которые присылались в парламент.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Власти Кривого Рога сообщили о новом ракетном ударе по городу. Они попросили жителей не выходить из укрытия. Накануне Россия уже нанесла удар по Кривому Рогу ракетами и уничтожила дамбу на водохранилище. Из-за этого поднялся уровень воды в реке, и часть города оказалась затопленной. По данным властей, пострадали более сотни частных домов. Всю ночь жители эвакуировали спасатели. Некоторые эксперты полагают, что удар по дамбе российские военные могли нанести, чтобы помешать контрнаступлению вооруженных сил Украины. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке затопить его родной город, назвал российских военнослужащих слабаками, воюющими с гражданскими.
И скажу товарищам по-русски. Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачиновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей, это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, не люди никогда.
Сегодня же в Киев прибыла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Это уже третий ее визит в Украину после начала войны, развязанной Россией. На этот раз фон дер Ляйен планирует обсудить с президентом Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем развитие экономических связей между Евросоюзом и Украиной. Шанхайская организация сотрудничества, созданная преимущественно усилиями России и Китая, пополнится новым членом. В ее состав вступит Иран. На саммите ШОС в Самарканде Исламская Республика подписала меморандум об обязательствах в Шанхайской организации, что открывает ей путь для полноправного членства в этой организации, сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов. До сих пор имя Иран имел в ШОС статус наблюдателя. В работе саммита в Самарканде участвует и президент страны Ибрахим Раисов. Там же на полях саммита ШОС в Самарканде провели встречу президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь. «Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом», заявил президент России. По словам Путина, Москва и Пекин совместно выступают за формирование, цитата, «многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН, а не на каких-то правилах», конец цитаты. Владимир Путин также заверил Си, что Москва твердо придерживается принципа одного Китая, осуждает провокации США, их сателлитов в Тайваньском проливе. Китай осудил санкции Запада против России и проявил понимание действий Путина в Украине, передает агентство Рейтер. По его данным, председатель КНР назвал Путина старым другом и сказал, что Китай продолжит наращивать сотрудничество с Россией. На саммите ШОС в Самарканде также присутствует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Ибрахим Раиси, премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Эхо Кавказа. Новости.
США и Евросоюз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, Вашингтон собирается обратить внимание на турецкие банки, которые работают с российской платежной системой МИР. Брюссель намеревается переговорить с турецкими чиновниками и обсудить с ними свои опасения напрямую. Ранее о сбоях в обслуживании российских карт в Турции сообщали туроператоры. По их словам, некоторые банки остановили работу с МИРом после предупреждения Центробанка о вторичных санкциях. Гендиректор российской национальной системы платежных карт Владимир Комлев в разговоре с ТАСС пояснил, что МИР в Турции обслуживают, как и прежде. Президент США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру главы американской дипломатической миссии в Армении Лин Трейси на пост посла в России. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные 3 осведомленные источника. Белый дом пока официально не комментировал эту информацию, передает «Голос Америки». Лин Трейси – карьерный дипломат. С 2014 по 2017 года она работала заместителем посла в Москве. Если Трейси утвердят на должность посла в России, то она станет первой женщиной, возглавившей американскую миссию в Москве.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Плебисцита по открытию второго фронта в Грузии не будет, следует из слов председателя правящей грузинской мечты Ираклия Кобахидзе. Его заявление по этому вопросу было шуткой. Объясняя, почему грузины не хотят войну, а власти не допустят ее, лидер правящей партии провел параллель с войной России против Украины. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Определенный сарказм и небольшая доля иронии были в этом заявлении», пояснил Иракли Кобахидзе, председатель правящей грузинской мечты, ведущий ночного эфира Рустам Видванино Шубладзе, отвечая на ее вопрос. «В самом деле планирует правящая партия провести плебисцит по открытию второго фронта». Выяснилось, что в правящей команде и без плебисцита знают ответ. «Общество против войны». Далее Иракли Кобахидзе бегло и кратко изложил свою версию причин вооруженных конфликтов грузин с абхазами и осетинами и что нужно учитывать для преодоления последствий этих войн. А для большего ясности Кобахидзе решил провести параллель с происходящим в Украине, не упомянув при этом российскую интервенцию.
Когда речь идет о той же деоккупации и восстановлении территориальной целостности, здесь важны и ценности. И одной из главных ценностей для нас должно быть восстановление тех отношений, которые были искусственно уничтожены между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами. Тогда были российские провокации, и за всем этим последовало все это. Мы должны избежать этого. Мы ни в коем случае не должны опять допустить войну, в которой еще раз будут противостоять друг другу в руках с оружием грузины и абхазы, грузины и осетины. Когда нам, в первую очередь, с точки зрения ценностей, не нравится, и мы обеспокоены тем, что русские стреляют в украинцев, именно в этом разрезе мы должны рассматривать такую теоретическую версию, что грузин стреляет в абхаза, грузин стреляет в осетина. Этого мы не должны допустить ни в коем случае.
Эти сравнения Ираклия Кобахидзе вызвали возмущение в рядах оппонента власти. Одной из первых его осудила главный редактор «Табула», глава общества образования избирателей Тамар Чергулеишвили. У здания парламента, анонсируя вместе с Европейской Грузией и другими НПО шествие в поддержку территориальной целостности Украины и Грузии 27 сентября, в день падения Сухуми, Тамар Чергулеишвили заявила. Все предполагали, что Киев пойдет за 3 дня, а сегодня Украина возвращает территории, а русские бегут. В это время у нас есть режим, который вчера устами своего слуги сравнил Абхазию и регион Схинвали с суверенной Украиной и этим отверг территориальную целостность Грузии. Такого же мнения придерживается в своем заявлении оппозиционная Лела, осуждая сравнение контролируемых оккупационным режимом сепаратских регионов с суверенным государством Украиной.
Сегодня нашим абхазским и осетинским согражданам приходится жить под оккупационным режимом, и они не имеют никакого влияния на свою политическую судьбу.
Говорится в заявлении Лейлов, партии выступают за активное сотрудничество и вовлечение международного сообщества в вопросе деоккупации и параллельно выступают за прямой диалог с проживающими на оккупированных территориях согражданами. Подробности партийных планов урегулирования конфликтов не стал вдаваться председатель нацдвижения Ник Амелия.
Кобахидзе так ослеп в служении врагу, что не видит огромного различия между Россией и Грузией. Россия вторглась в другую страну, Украину, и старается завоевать свободную страну. Украина не Россия, а Абхазия и Цхинвальский регион – это Грузия. А этот человек без родины даже этого не может понять.
Написал на своей странице Facebook Ник Амелия. Как можно сравнивать такие вещи, недоумевает и конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закарейшвили.
Россия напала на Украину, и, соответственно, украинцы защищаются. Сравнивать Грузию с Россией – это неправильно, мне кажется.
Анализируя политику грузинской мечты за все это время, Паата Закарейшвили констатирует.
Никакой миротворческой политики у Грузии нет. В Грузии нет политики вообще. Ни военной, слава богу, ни миротворческой, к сожалению. Никаких контактов с Ухуми с Кинвали нет. Более того, когда грузинский гражданский сектор требовал, до Карабахской войны это все происходило, до осени 2020 года, что абхазская сторона почти требовала от Тбилиси, чтобы начались переговоры, мирный процесс. Они даже внесли в свои концепции по международным отношениям отдельную графу. Женева очень важна, было сказано там, но это многосторонний формат Женева. А нам, абхазам, нужна двусторонняя, с грузинской стороной отдельно. И Грузия и Тбилиси начали смеяться над ними, что это какой-то российский проект.
Возмущается Паата Закарейшвили, вспоминая, что глава СГБ Грикол Лилуашвили в ходе ежегодного отчета в парламенте в апреле 2021-го отметил деструктивную роль некоторых политических сил и представителей неправительственного сектора внутри страны, выступающих за прямой диалог с абхазами, а предложенный в ответ со стороны грузинских властей процесс деполитизированного диалога с абхазским обществом, по словам конфликтолога, не выдерживает критики.
В этой области работаю и до сих пор нигде не могу прочесть, что значит вот это деполитизированное дело.
Недоумевает Паата Закарейшвили. Он ранее не раз критиковал политиков за то, что прибегают к шаблонным фразам, не пытаясь вникнуть в суть проблемы и говорить о тех ошибках, которые были допущены в отношениях с абхазским и юго-осетинским обществом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К другим темам дня. Владимир Зеленский попал в ДТП. Автомобиль президента Украины столкнулся с другой машиной в центре Киева. Пострадал водитель украинского лидера. Повреждения получили также автомобили сопровождения. Сам глава государства отделался легкими ушибами. Инцидент, как отметили в офисе президента, никак не повлияет на работоспособность Зеленского. Украинский лидер принимает сегодня главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Что касается ситуации на фронте, то вооруженные силы Украины продолжают укрепляться на отвоеванных территориях, а в России спешно пытаются восполнить потери и угрожают применить всю имеющуюся мощь, если Запад продолжит вооружать Украину. С подробностями Владимир Унанянц.
Презентованная в Киеве концепция системы международных гарантий безопасности для Украины вызвала нервную реакцию в Москве. Документ, разработанный Офисом президента Украины и европейскими экспертами во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом фон Расмуссеном, должен не только помочь Украине справиться с продолжающимся российским вторжением, но и застраховать ее от новой агрессии России в будущем. Положение концепции, обязывающей страны-гаранты предоставить Киеву всю необходимую помощь, от военной до экономической, должны действовать вплоть до полноценного вступления Украины в НАТО. В Кремле инициативу назвали крайне опасной, равно как и само желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу в ближайшей перспективе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ну, в целом, ведь речь идет о неком документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. Для нашей страны и остается, даже приобретает большую актуальность, одна из причин, которая и сделала необходимо проведение специальной военной операции. Это лишний раз акцентирует актуальность и настоятельную необходимость специальной военной операции для обеспечения нашей безопасности и обеспечения наших национальных интересов.
Впрочем, наблюдатели считают, что заявление Кремля о неизменности цели так называемой специальной военной операции направлены скорее на внутреннюю аудиторию, так как реальное положение дел на фронте явно не в пользу России. В ежедневной сводке британской разведки, в частности, отмечается, что ВСУ продолжает укреплять контроль над недавно освобожденными районами Харьковской области, а российские силы в основном отведены из района к западу от реки Оскол. При этом, если некоторые подразделения отошли довольно организованно, то большинство, по всей видимости, бежали в панике. Вооружение, брошенное российскими войсками, включает в себя технику, остро необходимую для артиллерийской войны, на которую в последнее время в Москве сделали упор. О моральном состоянии российских войск, бьющих по гражданской инфраструктуре, высказался президент Украины Владимир Зеленский.
Ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Корчиновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, не люди никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю слабаками. Вы слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки.
По словам украинского лидера, события показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам.
Они зрозуміли, що російське командування бездарне.
Они поняли, что российское командование бездарное и что их ожидает в Украине разгром по всем направлениям. Никаким террором это Россия не исправит, потому что террор только подтверждает слабость того, кто к нему прибегает.
Підтверджує слабкість того, хто до нього вдається.
На то, что у Москвы нет сил выполнить заявленные цели вторжения, косвенно указывает и появившееся в сети видео, на котором человек, похожий на близкого к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина, вербует заключенных в ряды ЧВК Вагнера, и слова чеченского лидера, заявившего о необходимости самомобилизации. Рамзан Кадыров предложил каждому главе регионов России подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы по 1000 добровольцев.
Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество. Я бы даже сказал, что это минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это внушительный военный контингент – 85 тысяч человек. Почти армия.
Помощь государству со стороны регионов должна выражаться не словесными выступлениями или автопробегами, а конкретными действиями, считает чеченский лидер, ранее заявивший об отправке в Украину 10 тысяч бойцов. Но в Кремле, очевидно, не слишком надеются на то, что солдаты Кадырова смогут изменить расклад сил на фронте. Появившуюся информацию о том, что следующий пакет американской военной помощи Украине может включать в том числе ракеты большой дальности, Москва воспринимает крайне нервно. Очевидно, российские власти всерьез опасаются, что выход украинских войск границы вкупе с новыми ракетными возможностями может перенести боевые действия, в том числе и на российскую территорию. Представитель МИДа Мария Захарова назвала это красной чертой.
Мы неоднократно заявляли, что накачивание Украины с западным оружием ведет к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения. Более того, это приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения между Россией и странами НАТО. США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами.
США, тем не менее, подчеркивают, что Украина получит всю необходимую помощь, в которой она будет нуждаться для деоккупации своих территорий. При этом Вашингтон не готов внять призывом Киева признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом, в частности, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Существует вероятность непредвиденных последствий, которые могут возникнуть в случае признания России государством-спонсором терроризма. Мы считаем, что есть более целенаправленные подходы, которые мы могли бы использовать, чтобы привлечь российское правительство к ответственности.
По мнению наблюдателя, одним из таких последствий может стать судьба зернового коридора, организованного при посредничестве Турции и ООН. Заявление президента России Владимира Путина о его неэффективности и угрозе пересмотреть соглашение – наглядный пример того, что Москва, как заметила госпожа Захарова, готова использовать все доступные средства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К
ситуации на армяно-азербайджанской границе. Сегодня утром, наконец, и Баку, и Ереван сообщили, что значительных инцидентов на ней не произошло. Между тем, напряженность сохраняется, и ни один вопрос, готовый в любой момент превратиться в казус белли, не решен. Вадим Дубнов о том, что случилось и что может случиться дальше.
Случайности зачастую всего лишь способ произойти закономерным. Просто не всегда эта логика так показательна, как в 30-летней армяно-азербайджанской войне. Скажем, летом 2020 года вроде бы случайно не тот автомобиль заехал не на тот блокпост в серой приграничной зоне, и заговорили пушки, и налетела авиация. Войны удалось избежать, потому что слишком уж нелепо смотрелся повод к ней, а на самом деле она была всего лишь отложена, потому что стала неизбежной. Нынешнее обострение на армяно-азербайджанской границе будто приурочено ко второй годовщине той войны, но в отличие от нее, на этот раз случившееся ни для кого из вовлеченных не стало неожиданностью. Во-первых, с мая прошлого года, когда азербайджанские военные заняли ряд территорий во все той же серой приграничной зоне, не проходило фактически ни одного месяца без очередного кризиса. Так что внезапного здесь больше ничего не бывает. Но важнее то, что во-вторых, о том, что должно случиться и случилось, в Ереване предвосхищали с нарастающей тревогой во всех подробностях несколько последних недель. Азербайджан обвинит в Армению в постоянных провокациях на границе с тем, чтобы осуществить широкомасштабное вторжение, что и произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Что стало тем стечением обстоятельств, которые по традиции можно было бы счесть казус белли, с достоверностью лета 2020 года пока не установить, но по деталям и оговоркам между строк можно реконструировать. Упоминание Николом Пашиняном 40 квадратных километров, занятых Азербайджаном в мае прошлого года, вероятно, можно считать подтверждением того, что Армения не смирилась с их потерей. Возможно, очередное напряжение и было использовано Азербайджаном для заранее подготовленного масштабного ответа. То есть, повторим, вроде бы стечение обстоятельств. Но могла ли Армения его избежать, тем более заранее зная все подробности? Вряд ли. Дело ведь даже не в количестве территории, а в ее качестве. Азербайджан выдавливал противника с господствующих высот и в прошлом году, а теперь, прибавив к ним, по тем же оценкам Пашиняна, еще 10 квадратных километров, отчитывается о результатах операции. Азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении. Конец цитаты. Ну и как показал ход столкновения, не только коммуникации, но и конкретные города, ощутившие себя по приграничному уязвимыми – Кафан, Гарис, Варденис, Джерму. Но в том-то и дело, что даже если бы Армения и не пыталась вернуть себе потерянные прежде высоты или наступательно сопротивляться, пытаясь сохранить оставшиеся, Азербайджан все равно бы продолжил планомерное освоение этих территорий в районе границы, неспешно улучшая свое тактическое положение, пока накопление этих новых качеств не стало бы критическим. И оно таковым стало, как раз за 2 недели до второй годовщины войны. Поэтому Еревану оставалось только обреченно и безошибочно описывать сценарий надвигавшегося кризиса. Так что Баку, не скрывая своих тактических построений, взяв под фактический контроль границу и под угрожающий потенциальный прилегающий к ней территорию Армении, фактически создали вдоль границы буферную зону, из которой можно продолжать наращивать давление на Ереван. Ведь у азербайджанского наступления есть и вполне стратегический посыл, которого Баку тоже не скрывает. Территориальная целостность Армении для него не святыня даже с формальной юридической точки зрения, по крайней мере до тех пор, пока таковой не является и для самой Армении территориальная целостность Азербайджана. То есть Карабах. В разгар нынешнего кризиса Никол Пашинян наконец уточнил, что означала фраза про его встречу с Алиевым в Брюсселе, что они продолжат работу над мирным договором. Ничего. Ереван, судя по всему, верен своей тактике. Делать шаг назад лишь тогда, когда уже ничего не остается. Понятно, что хорошей игры у Еревана практически нет. И некоторые ереванские коллеги прямо признают. Да, мы рискуем обострениями, и они будут. Но пока азербайджанцы не войдут в Степанакерт, или тем более в Ереван, ситуацию можно считать терпимой. Однако военные преимущества на стороне Азербайджана, и на длинной дистанции эта тактика может оказаться проигрышной. Как грустно шутили про себя сербы, находившиеся под санкциями, есть риск из двух зол выбрать оба. С одной стороны, Никол Пашинян еще летом подготовил страну к тому, что планку ожиданий по поводу статуса Карабаха теперь придется снизить. В дни нынешнего обострения он даже заявил, что готов подписать любой документ, который обеспечит Армении долгий мир даже ценой своего личного позора и изгнания из власти. Если это было проверкой готовности страны сплотиться, смириться, соотнеся реальность карабахских перспектив с рисками реальной войны, но уже на собственной территории, то ее результат заставил власть немедленно отыграть назад. Хотя и заявлено, что в конце сентября министр иностранных дел Армении и Азербайджана встретится для обсуждения мирного договора. Именно этот мирный договор, как принято считать, побуждает Баку к такой решительности. Однако и он, надо полагать, осознает, что никакого прорыва ни в конце месяца, ни в конце года не произойдет. Это очень долгий сюжет, в чем и его опасность. Мирный договор, в котором для Азербайджана главное закрыть вопросы Карабаха и, соответственно, границ с их окончательной делимитацией, совершенно не устраивает Ереван, но не очень пугает Москву. Для нее карабахский вопрос вообще вторичен. Карабах для нее сопутствующее обстоятельство в деле о главном – контрольном, пусть и вместе с Турцией, пакете в глобальном предприятие под названием «Разблокированные коммуникации». Дороги по своей сути, как и должно быть, интересны всем, даже Армении. Вопрос в их статусе. Азербайджан требует для Зангезурского коридора экстерриториального статуса, давая понять, что выбор целей для артиллерии в нынешнем обострении были не случайны. Это как раз те регионы, которые требуют Баку для коридора. Но и запрос Баку на экстерриториальность, который не очень поддерживает даже Турция, который совершенно не интересует Москву и вызывает острое неприятие Ирана, судя по всему, тоже явно завышенная переговорная позиция, связанная все с тем же статусом Карабаха и границами. То есть с мирным договором, который, повторимся, Еревану не нужен, а в такой редакции политически опасен. Турция поддержит Азербайджан, но тоже с определенными оговорками, связанными и с двусмысленностью отношений с Россией, и полемикой с Западом, и оглядкой на Иран. Значит, Еревану остается продолжать считать, что время работает на него. Но чем дольше он это время затягивает, тем хуже переговорная позиция, что было бы терпимо, если бы разнообразием вариантов мог похвастаться Баку. Но и у него остается только силовое давление, в котором, может быть, его никто особенно не поддерживает, но никто и не собирается останавливать. А до пределов, которые могли бы нарушить существующий баланс сил и интересов, судя по всему, он еще не дошел. Это ответ на вопрос, как нападение Азербайджана связано с Украиной. Связано, но не тем, что Москве не до Кавказа, что она с него уходит и что у нее нет сил за него бороться. Война в Украине с этой точки зрения мало что изменит, а миротворцев без мандата военным присутствием могли считать и раньше только самое впечатлительное. Нет, дело в другом, в новой терминологии. То, что случилось на границе Армении и Азербайджана, случилось бы и без Украины. Но теперь Баку, не без некоторого троллинга всех, прежде всего России, дает понять, что ничего особенного в том мире, который наступил после 24 февраля, он не совершил. И теперь всем придется с этим согласиться. И все, в общем, соглашаются. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзимба опроверг информацию о полном закрытии проекта продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, целью которого является поддержание развития абхазских сортов винограда. По словам Ардзимба, речь идет лишь о запрете на проект вблизи российской военной базы в селе Приморское Гудаутского района. Таким образом, Ардзимба прокомментировал интервью президента Ассоциации виноделов Абхазии «Эху Кавказа», в котором Алхаз Аргун выступил в защиту руководителя для проекта гражданки Франции Тиффан Лукас. Ее абхазский МИД объявил персоной нон-грата за, цитата, «сбор разведданных», конец цитаты. Инал Ардзимба, в частности, сказал, цитата, «это же неправда, мы ничего не закрывали. Я пригласил руководителя ФАО и сказал, что рядом с военной базой и вот с этой женщиной вы ничего делать не будете. Если хотите помочь нашим виноделам, сделайте в другом месте». Он сказал «хорошо» и засмеялся, конец цитаты, отметил Ардзимба. По его словам, по словам президента Ассоциации виноделов Абхазии, именно Тиффан Лукас привлекла в самопровозглашенную республику лучших специалистов мира по выращиванию винограда, и это решение ударит по отрасли. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев на совещании с руководителями силовых ведомств заявил, что расследование уголовных дел о гибели Инала Джабиева и Сармата Кумаритова должны быть доведены до конца. Цитата, «я последний раз возвращаюсь к этому вопросу. Как может быть у двух представителей прокуратуры в городском и верховном судах по одному уголовному делу абсолютно разное мнение? Или дело будет в прокуратуре, или сотрудники прокуратуры отправятся домой», конец цитаты, заявил Гаглоев. Также поручил главам силовых ведомств обратить внимание на действия отдельных сотрудников. Напомним, что Цхинвальский городской суд 1 августа вынес постановление о возврате дела Инала Джабиева в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Позднее Верховный суд отменил это постановление, признав его необоснованным, и вернул дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Министерство обороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, который погиб в ходе боевых действий на границах Азербайджана и Армении. Таким образом, азербайджанская сторона подтвердила гибель 71 военнослужащего. Ранее в Баку сообщили о 50 погибших, отметив, что 10 военнослужащих имели звание лейтенанта, 17 сержанта и 3 прапорщика. Среди погибших также 18 рядовых. С армянской стороны погибли как минимум 105 человек. Об этом накануне заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. По информации Минобороны Армении, никаких значительных инцидентов на армяно-азербайджанской границе в ночное время и утром зафиксировано не было. Сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности и стабильности посетили Абхазию, провели встречу в МИД самопровозглашенной республики. Основной темой консультации была возможность проведения 5 октября 56-го раунда Женевских дискуссий.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания провел целый ряд встреч, на которых обсуждался вопрос госдачи Пицунда. Самой громкой выдалась дискуссия между Джания и оппозиционными политиками в общественной палате, в частности, с председателем общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Мардинба. Виталий Шария следил за встречей.
Вчера президент Абхазии Аслан Джания и его ближайшие соратники из властной команды провели целый ряд встреч, в ходе которых неизменно прежде всего обсуждалась тема ратификации российско-абхазского соглашения по госдаче Пицунда. Самой резонансной из этих встреч была, конечно, та, что прошла в общественной палате с представителями политической оппозиции. Председатель оппозиционной политической партии Сны Виталий Гавня заявил после рассуждений об усложнившейся международной обстановке.
На этом фоне, в это трудное время, мы вовлекаем посла Российской Федерации в Абхазии во внутренние дрязги, что было непозволительно, которые вслед за нашим руководством повторяли о том, что нахождение российских банк, как и начисление российских пенсий, напрямую зависит от разрешения вопроса по госдаче Пицунда, тем самым выставляя президента России в качестве шантажиста, чем непременно воспользовались грузинские СМИ и западные медиа.
Аслан Джани ответил: «Вы посла Российской Федерации за кого принимаете? За человека, который не имеет собственного мнение и не отражает позицию руководства страны, которую нас представляет». Но самая большая пикировка в ходе встречи возникла, когда слово взял председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба. Поблагодарив рабочую группу общественной палаты по организации диалога власти и оппозиции, он сказал, что только из уважения к их усилиям и искренним намерениям оппозиционеры пошли на эту встречу, хотя, по крайней мере, лично он не видит в этом смысла. И вот некоторые фрагменты из его выступления.
Я в первую очередь хочу выразить категорическое несогласие с тем, что подавляющая часть нашего народа, которая не согласна с передачей в собственность Пицунской дачи, является антироссийской и тем более управляется там прогрузинскими едиными силами. Такую риторику, такой подход вообще категорически внедрять в общественное сознание нельзя. Это первое. Значит, теперь второе. Аслан Георгиевич, я хочу вас спросить, что значит, если мы не отдадим дачу, Россия не будет выполнять взятые на себя обязательства, не будут выплачиваться пенсии, уберутся отсюда военные базы? Кто вам это сказал? Вы что, хотите на весь мир заявить, что Россия ненадежный партнер? Она не выполняет свои обязательства в рамках договоров? Президент России, наоборот, говорит, что Россия за равноправные отношения суверенных государств. А вы ходите и рассказываете, что Абхазия – это чуть ли не колония. Если мы дачу не отдадим, то все пропало, мы должны подчиниться их воле. А вы вместо обещанных реформ стали заниматься построением кланово-олигархических моделей образца 90-х годов России, где наш народ нищий в этой модели и далек от принятия решений, потому что решения все принимаются кулуарно, и лишь горстка людей богатеет, мы это видим, на наших глазах все это происходит. Руслан Георгиевич, вы же не торговый представитель Российской Федерации в Абхазии, вы наш президент. Вы зачем ходите на каждом шагу инвестор? Это надо продать, то надо продать. Вы что думаете, что мы 30 лет все это хранили для вас? Или для ваших родственников, что ли? Или мы не могли найти маклера или клиента, кому продать Абхазию? Мы это хранили в условиях тяжелейшей блокады. Вы с чего взяли, Аслан Георгиевич, что у вас среди народа авторитета больше, чем у Багарша, Анклава, Хаджимба вместе взятых? Вы с чего взяли, что вы можете проводить ревизию соглашений Владислава Григорьевича? Кстати, о Владиславе. Вы зачем вводите людей в заблуждение, критикуя первого президента? Дескать, он подписал соглашение, которое позволяло передать третьим лицам в аренду, а мы типа этого не допустили. Так мы допустили гораздо хуже, Аслан Георгиевич. Ключевая разница в том, что соглашение 95 года, подписанное при Владиславе Григорьевиче, определяет, что Писунская дача – это собственность народа Абхазии. А то соглашение, которое вы подписали и лежит на ратификации, лишает народа Абхазии права собственности на эту дачу.
Президент, выслушав лидера оппозиции, стал отвечать на прозвучавшие обвинения, но при этом оппонент его не раз перебивал.
Это, с одной стороны, хорошо, что есть возможность присутствующим и на улице говорит то, что считает нужным. Но ты был, конечно, в некоторых вопросах, в большинстве того, что сказано тобой, ты передергивал факт.
Нет, это не так.
Я тебя слушал внимательно.
Я вам лишь оценки не давал.
Я тебе оценки не даю, только факта. Значит, когда люди говорят, в частности, вы говорите о том, что я представляю народ Абхазии, большинство как антироссийско настроенных, это неправда, такого не было никогда. И не будет. Это первое слово. Второе. Я вас внимательно слушал, меня перебивать не надо. Я нигде не говорил о том, что Россия не будет выполнять свои обязательства, если соглашения по даче не будут подписаны. Я говорил о том, что это может создать фонд. И это создаст фонд. О пенсиях и о деньгах было написано в письме бывшего посла на имя руководства Абхазии. Это он написал. Я это в нем зачитывал. Я никогда не говорил о том, что наши вооруженные силы ничего не могут сделать. Не надо меня цитировать неправильно. Я говорил о возможностях наших вооруженных сил, о том, что есть сегодня, чем мы располагаем. И в этом плане никому врать не собираюсь. Есть определенный порядок, в соответствии с которым проект соглашения был направлен в парламент. В парламенте, в котором было много мнений представлено и разные политические взгляды. Это не инкогнито. Особые привилегии инвесторов. А разве в программе 25 шагов об этом не сказано, к разработке которой вы причастны? И что касается еще одного момента референдума, значит, по продаже земель и так далее, Ангур, если вы настроены на то, чтобы мы нашли какие-то правильные выходы, не надо разговаривать. Что это вы вместо меня формируете повестку дня будущего референдума? Что я вам должен поставить вопрос о продаже земли и так далее? Уважаемые, вы меня пытаетесь 5 раз перебить, этого делать не надо. Не надо меня перебивать.
Впечатления интернет-комментаторов об этой встрече, разумеется, разошлись. Вот некоторые. «Браво, Отгур Ардзинба! Смело! Не в бровь, а в глаз!» Конец цитаты. «Смело» — а на мой взгляд, беспардонно, оскорбительно по отношению не только как главе государства, но и просто как человеку, старшему почти на 20 лет. И это все замешано на демагогии и действительно на перевирании происходящего. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джанья встретился и с депутатами парламента. Встреча прошла в отсутствии журналистов. Депутат Кан Кварче рассказал Елене Заводской, что происходило за закрытыми дверями.
Кан, состоялась встреча президента с депутатами. Какой была тема этой встречи?
Ну, естественно, основной темой было передача в собственности Российской Федерации на Пицунской госдаче. На этой встрече присутствовал президент, практически все депутаты нашего парламента, премьер-министр, министр иностранных дел, замглавы администрации и премьер-министр.
Каково ваше основное впечатление от этой встречи?
Если до этой встречи у нас большинство нашего населения еще имело надежду на то, что все-таки президент, выступая, не раз говорил, что он готов создать, или вернее уже устное распоряжение давал о создании некого консультативного органа, который займется внесением изменений и поправок в уже подписанное соглашение. Сегодня после встречи я вынес, что все надежды народа Абхазии разбились об неприступную скалу очередной лжи президента. Потому что на встрече министр иностранных дел подтвердил, что никакие изменения не могут быть внесены уже в существующие подписанные соглашения.
Они как-то обосновали, почему?
Потому что есть механизмы, при котором эти вопросы обсуждаются до подписания. А когда уже подписаны и спущены в парламент для ратификации, его невозможно видоизменять. Его только можно изменять, если президент, пользуясь своим конституционным правом, может отозвать это соглашение из парламента. Только в таком случае. Но президент в своем выступлении не сказал о своей готовности о отзыве этого соглашения из парламента.
Я вас правильно поняла, что на этой встрече депутатам было однозначно сказано, что у них нет никакой возможности, кроме как ратифицировать это соглашение?
Ратификация данного договора, после него последуют другие шаги, не менее сложные и не менее болезненный для Абхазии. И мы понимаем, что от решения этого вопроса будет зависеть очень много дальнейшей судьбы Абхазии. Поэтому он сказал, что решение этого вопроса всецело теперь легло на плечи депутатов. И он объясняет, что дальнейшая судьба лежит в ваших руках. Хотите, голосуйте, в смысле поддержите их или отвергните это предложение. То есть не принимайте или же принимайте. Всю ответственность, которую должен был понести он как гарант Конституции, он переложил на плечи парламента.
Какая-нибудь обратная связь от депутатов, исполнительной власти, руководству Абхазии на этой встрече имела место?
Президент начал с того, что он готов в дальнейшем встречаться там и готов был якобы со всеми разговаривать, но я не понимаю, почему именно сейчас разговор этот поднялся, а не поднялся ранее, когда эти встречи имели бы взаимную связь и имели бы логическое завершение. А сегодня, это, что он декларирует, это я считаю, что популизм, потому что подписано соглашение, которое нам приходится принимать в парламенте, решение остается за нами. То есть вся ответственность ложится на депутатов парламента.
Депутаты парламента с этой ответственностью справиться не могут. Кан, я почему задаю этот вопрос? Потому что, насколько я помню, у нас были примеры, когда депутаты при ратификации достаточно существенно меняли и соглашение по координационному центру, и менялся базовый договор о стратегическом партнерстве. Поправьте меня, если я не права.
Я хотел бы вас поправить, потому что все-таки эти вопросы были в рабочем варианте. Это были тогда проекты, и потому депутаты имели возможность или одобрить существующий проект, или же внести в него изменения. А сегодняшний вопрос – это уже перед фактом поставлены депутаты. Честно говоря, значит, доводы президента были очень блеклые. Наверное, все-таки депутаты, многие сделали вывод. Я так думаю. Я надеюсь на их благоразумие. Надеюсь, что если даже уже вопрос станет о ратификации, наверняка наши депутаты, хотя и молодые, но найдут в себе силы и сделают правильный выбор. Выбор, который не будет мешать нашим национальным интересам. В такой тяжелый момент, конечно, президент не должен был так сильно подставлять наш парламент. Ну и этот этап, я думаю, что мы достойно пройдем.
Кан, вы можете сделать прогноз, будет ратифицировано соглашение в итоге в парламенте или нет?
Прогноз – это такая вещь, знаете, неблагодарная. Я не знаю, какое будет решение. Я знаю, что я буду делать. Я знаю, что там мое ближайшее окружение, мои друзья как готовы делать. За весь парламент я не могу говорить. Прогноз – это дело неблагодарное.
Кан, помимо того, что вы депутат парламента, вы возглавляете еще и общественную организацию. Есть понимание у вас, что делать, если соглашение будет все-таки ратифицировано?
Во-первых, мы вообще надеемся, что этот договор будет не ратифицирован. Ну, а если даже это произойдет, мы как политики, как общественники поддержим народ, а народ, я думаю, уже высказался. Как говорит нынешний президент, я просто боюсь, что у нас останутся только народные традиции. К сожалению, нам придется подчиниться народу, а народ требует справедливого решения.
В чем это справедливое решение, как по-вашему?
Не ущемлять интересы республики, государства и народа.
То есть это не ратифицировать соглашение, да?
Да.
И что-нибудь еще мы не сказали об этой встрече, что можно сказать?
Я хотел бы сказать о вопросе моего коллеги Эрика Саботыловича о том, что насколько президент информирован о состоянии дел в Минобороне, есть ли план при попытке вторжения в Грузии в Абхазию, есть ли там первая линия обороны, вторая, вообще какой план и все остальное. Ответ президента меня вообще просто удивил. Честно говоря, меня насторожило, потому что я как понял, что он в эту тему не посвящен. Он сказал, что я плохо понимаю, о чем речь идет, надо спросить у министра обороны. Это нам говорит главнокомандующий республики. Вы представляете, какая трагедия? В том, что так отвечает главнокомандующий, наверное, есть, наверное, уже объяснение, потому что человек занялся не государственными вопросами, а, наверное, больше и коммерцией, и ему, наверное, этот вопрос не очень был интересен все эти 2,5 года. И вот результат всего его проделанной работы.
Кан, вы можете сказать, когда ближайшая сессия, на которой может решаться вопрос ратификации этого соглашения?
Я сам пока не знаю. Но, к сожалению, наверное, не за горами.
С абхазским депутатом Каном Кварче беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Каков средний возраст абхазского политика? Наш корреспондент Анаит Гагарян спрашивала у жителей Сухуми, считают ли они, что молодежь в абхазской политике представлена в достаточной мере.
Достаточно ли представлены молодые люди в современной абхазской политике и как идет смена поколений во власти?
На данный момент молодые люди в политике и вообще в государственных структурах, они представлены недостаточно. Но меня больше волнует не вопрос, чтобы молодежи было больше, а вопрос компетентности. Очень хочется, чтобы и руководящие позиции, и обычные управленческие, и служебные занимали компетентные люди. Мне как гражданину будет неважно, сколько лет сотруднику, если он может выполнять свои функциональные обязанности. И, к сожалению, механизмов преемственности не разрабатывается. Для меня важно, чтобы в государственной политике был разработан механизм преемственности, чтобы была вот эта смена поколений, передача опыта. Но, к сожалению, мы все с вами прекрасно знаем, как молодые сотрудники попадают на те или иные должности. Обычно пропихивают своих родственников, либо людей, которые разделяют свои же взгляды на определенные политические процессы. И если это все не изменить, к сожалению, вряд ли можно будет говорить о том, что молодые привнесут что-то жизнеспособное для развития наших внутренних и внешних процессов политических. Начали, Алиса!
Сегодня в общественно-политических движениях, в партиях страны есть сплав молодости и опыта. Молодые лица не только на вторых планах за более опытными, но и на первых планах мы видим частенько молодых политических лидеров, и это и среднее поколение, и еще более молодое. В этом плане, я думаю, что смена поколений именно в политической элите, она осуществляется. Если говорить о власти исполнительной, законодательной, судебной, то здесь смена поколений тоже осуществляется. Другой вопрос, на какой основе. Мы давно говорим о конкурсном подборе кадров, который должен осуществляться, в том числе продвигали этот вопрос на площадках закона о декларации декларировании, но в основу законодательную это пока не вошло. Есть ведомства, которые подают пример в этом плане. Это наш МИД, который активно внедряет программу «Гордость Абхазии», на основе которой идут молодые люди, они потом получают соответствующие места в аппарате МИДа. Рустам Зантари, телекомпания «Абаза ТВ».
У государства нет внятной молодежной политики. Не создаются социальные лифты на уровне принятия решения. Слабо задействован профессиональный потенциал молодых людей. Зачастую это происходит в том числе из-за поколенческого разрыва и отсутствия стратегии модернизации. Когда мы говорим о модернизации, то есть такое общемировое понятие, что это молодежь, это драйвер развития государства. К сожалению, у нас этот разрыв поколенческий очень остро ощущается. Хочется привести пример очень плодотворного сотрудничества молодежи и политики, не касаясь политического участия, а вот в сотрудничестве с государством. Это период пандемии, когда были введены ограничения. Активно молодежь поддерживала государство в принятии различных решений с использованием современных технологий. Это такой хороший пример, мне кажется, молодежного участия в, конечно, сотрудничестве с государством. Хотелось бы, помимо того, чтобы молодежь участвовала в политическом участии, но и, соответственно, в развитии государства больше. Меня зовут Азамат Богатыря.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
Новым спикером парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия стал бывший мэр Цхинвали Алан Алборов. Он представляет партию НЫХАС. Теперь уже бывший спикер Алан Таттаев продолжит работу в качестве рядового депутата от партии Единая Осетия. Чем он запомнился на этом посту, расскажет Ирина Килихсаева.
Две недели затишья и ожидания проведения сессии парламента закончились сегодня переизбранием главы законотворческого органа. До начала заседания «Эхо Кавказа» пообщалось с депутатом Давидом Санакоевым, который сказал, что отставки Алана Таттаева ждали давно.
Я сторонник был того, что еще и притом не сейчас. Уже довольно долгое время сторонник того, чтобы председатель был другой, чтобы поменять председателя. Потому что с этим человеком связано то, что наносил вред парламенту. То есть работа, как подобает, не шла. То есть он нарушал регламент постоянно. Он прятал законопроекты, которые присылались в парламент. Например, законопроект о государственной границе в 2019 году. Проводил сессии без кворума. То есть это все нарушения довольно серьезные. И за эти нарушения надо отвечать. То есть человек, совершающий такие нарушения, не должен находиться в должности представителя парламента.
В бытность спикера Таттаева, к примеру, не дали возможности вынести вотумы недоверия министрам внутренних дел и юстиции, а также генеральному прокурору после массового избиения заключенных в 2019 году. Уже после смерти Инала Джабиева спикера и его однопартийцев от «Единой Осетии» не раз в этом упрекали. По мнению части парламентариев, отреагировав на то нарушение прав заключенных, парламент предупредил бы резонансное дело о смерти задержанного Джабиева. Не приняли при Таттаеве импичмент президенту и вотум недоверия правительству, после того, как исполнительная власть отказалась отдавать депутатам финансовый акт проверки российского казначейства. Алан Таттаев отреагировал на запрос депутатов отказом, цитата: «Правильно говоришь, но до нас должны были ответить те, кто проел 47 миллиардов для Осетии. Что же вы тогда ничего не сделали? А сегодня вы хотите контролировать бюджет? До сегодняшнего дня не надо было контролировать бюджет», конец цитаты. Не отреагировал Алан Таттаев и на обращение об избиении задержанного силовиками Геннадия Кулаева, который недавно умер предположительно от их последствий. Его ответ на доклад депутатов о контрабанде сигарет с участием высокопоставленных югоосетинских чиновников тоже останется в истории Южной Осетии. Как председатель парламента и представитель правящей партии «Единая Осетия», Таттаев тогда заявил, цитата: «17 года с каждой пачки сигарет платятся акцизы, налоги и таможенные сборы. Вследствие этого бюджет республики ежегодно пополняется на 100-130 миллионов рублей. Кроме того, если бы завозимый в республику табак был контрафактным, я думаю, что таможенная служба Российской Федерации ни в коем случае не пропустила бы эти грузы через свою границу на территорию Южной Осетии». Конец цитаты. Не смогли парламентарии принять и закон об амнистии, рассмотрение которого откладывалось несколько раз, и все понимали, что правящая Единая Осетия просто не хочет освобождения экс-министра связи Георгия Кабисова. Никаких сюрпризов сегодня никто не ожидал. По Цхинвалу уже ходили разговоры о том, что Таттаев покидает место спикера и кресло достанется от однопартийцу действующего президента Алану Алборову. Вице-спикер Петр Гасьев зачитал постановление парламента о досрочном прекращении полномочий спикера.
Парламент исполнительной комитете постановляет. Первое. Считать досрочно прекращенными полномочия председателя парламента республики Минасит от отца Ивана Сергеевича согласно личному заявлению. Второе. Настоящее постановление вступило в силу со дня его принятия. Первый заместитель председателя парламента республики Минасит Агасия. За данное постановление прошу голосовать.
До голосования Татаев произнес прощальную речь, цитата. «Сегодня я принял решение снять с себя полномочия председателя законодательного органа власти. На протяжении последних лет мы наблюдаем много примеров недопонимания, противостояния, бойкотирования отдельными депутатами своих обязанностей и мало конструктивной работы на благо народа Южной Осетии. В течение нескольких лет я всячески пытался договориться с депутатами всех фракций, шел на уступки, лишь бы парламент начал нормально функционировать, но все тщетно. Я снимаю себя полномочия председателя парламента в надежде, что депутаты начнут работать для народа, который их избрал». Конец цитаты. На должность председателя парламента претендовали две кандидатуры. Это член Единой Осетии, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ацамаз Бибилов и депутат от партии НХАС Алан Алборов, за которого проголосовало большинство депутатов. Обращаясь к депутатскому корпусу, Алборов пообещал плодотворную работу со всеми политическими силами. Согласно официальной биографии, Алан Алборов в разные годы работал в таможенном управлении, возглавлял Ленингорский район и мэрию города Цхинвал. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Парламент Грузии начинает процесс избрания нового омбудсмена. С сегодняшнего дня желающие стать новым народным защитником могут внести заявку. Несмотря на то, что необходимость проведения прозрачных и демократических выборов омбудсмена входит в число 12 рекомендаций Евросоюза, внутри страны не все считают, что они действительно могут стать таковыми. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Срок полномочий действующего народного защитника Нину Ламджари истекает в этом году. За время ее пребывания на этой должности представители правящей партии не раз отпускали колкости в ее адрес. Не обошлось без них и сегодня. Так, по словам Ираклия Кобахидзе, председателя правящей мечты, Ламджари не доставляла им никакого дискомфорта. Дискомфорт, как он выразился, она доставляла грузинскому государству тем, что была политизированным народным защитником, полностью включенным в политические процессы. Впрочем, теперь, считает Кобахидзе, все будет иначе.
Оценивать всех кандидатов будут неправительственные организации по 40-бальной шкале. Общественность может увидеть, что конкретный кандидат получил, к примеру, 40 баллов, 39 или 37, а кто-то 5, 7 или 10 баллов. Другими словами, кто-то будет приемлем, а кто-то неприемлем. После этого кандидатов назовут политические партии. Там также определится, кто из них приемлем, а кто нет. Там просто не останется пространства для спекуляций.
Описанная председателем мечты система отбора в этом году будет применена впервые. Оценивать кандидатов на должность нового народного защитника, согласно этой системе, будет рабочая группа, состоящая из 9 человек. Правящая партия обещает, что процесс укомплектования этой группы будет прозрачным, учитывая, что согласован он будет с оппозицией. Впрочем, в оппозиции особых надежд не питают.
Это псевдодемократический, псевдопрозрачный, псевдоинклюзивный процесс. Если бы грузинская мечта действительно хотела выбрать независимого человека, профессионала, тогда бы она прибегла бы к той же практике, которая позволила выбрать Учуна Нуашвили, а затем Нину Ламджари. Они бы не отменяли ее.
Заявил Пата Манджгаладзе из партии «Стратегия Агмашинебели». Депутат Лело Давиду Супашвили тем временем обратился к потенциальным кандидатам на пост народного защитника.
Мечта пытается заполучить пропагандистское преимущество, сделать пиар в этом процессе, но мы не дадим им такую возможность. Поэтому тех кандидатов, которые будут отобраны неправительственными организациями, мы просим их принять участие в официальном конкурсе, иначе мы не сможем представить официально их кандидатуры в парламенте. Остальное решат голоса.
У неправительственного сектора при этом есть серьезные сомнения по поводу специальной рабочей группы, которой предстоит вести отбор кандидатов. Ираклий Кобахидзе ранее уже заявил, что в нее не будут допущены представители двух авторитетных неправительственных организаций «Справедливые выборы» и «Международная прозрачность Грузия». Глава Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили говорит, что он также не намерен пробовать войти в состав рабочей группы, принцип укомплектования и работы которой так никому пока детально и не объяснили.
Этих людей даже не спросили, вообще хотели ли они состоять в этой группе или не хотели. Их просто взяли и дискриминационно заблокировали. Поэтому я считаю неприемлемым участвовать в таком процессе. И второй момент. Правило, касающееся создания этой группы, ее дальнейшей работы лично у меня никакого доверия не вызывают. Решение о создании этой группы принимает единолично председатель парламента. По какому принципу это будет сделано, каков будет паритет, неизвестно. Конкретно об этом не говорят.
Заявки кандидатов на пост народного защитника будут принимать до 29 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.